Проповедь пастора Джона МакАртура предоставлена миссией Grace to You. Дополнительную информацию на русском языке можно получить на сайтах www.gty.org/russian или www.propovedi.ru.
Сегодня и в следующее воскресенье мы поговорим на тему прощения. Эта тема звучит с этой кафедры не так часто, как должно, хотя это очень важная тема. Почему же она настолько важна в церкви? Мы говорим о верующих, речь идет не столько о Божьем прощении по отношению к нам, сколько о нас, о прощении друг друга. Однако это жизненно важный, существенный и чрезвычайно необходимый элемент жизни в церкви, ведь церковь, даже самая лучшая, это не что иное, как столкновение грешников. Все мы это понимаем. Мы все виновны в том, что кто-то что-то не так сказал, что кто-то что-то не так сделал. Мы все кого-нибудь обижали, мы все кого-нибудь оскорбляли. Мы все переступали грань благоразумия и вели себя неразумно в своем отношении к людям. Мы все иногда поступали лицеприятно, мы все бывали глухи к нуждающимся. Мы все отказывались оказать необходимую им помощь именно тогда, когда они в ней нуждались. Столько много вопросов, по которым люди в церкви не находят понимания. И поскольку церковь – очень тесное общение, более тесное общение происходит лишь в семье, и мы часто ссылаемся на этот образ, правда, образ семьи. Так вот, мы – Божья семья, и благодаря этому тесному общению мы сталкиваемся друг с другом, все наши слабости выходят наружу, и время от времени мы наносим обиды и оскорбления. И тогда для настоящей жизни в церкви, для непрекращающейся радости верующих, важно, чтобы мы смогли справиться с обидами через прощение. Через прощение. Ведь в конце концов, отношения рушатся из-за неспособности прощать. Ни обида, ни соблазн разрушает отношения, отношения убивает неспособность простить. Соблазны будут, наш Господь говорит об этом, надобно прийти соблазном. Без этого не обходится жизнь в падшем мире, сосуществование с людьми, которые не достигли совершенства. Но то, как мы справляемся с соблазнами, и будет определять природу наших отношений. То же самое и в супружестве, то же самое и в семье, то же самое среди друзей и, конечно же, в церкви. Тема прощения важна не только для взаимно скрепляющих связей церкви, но и семьи, и брака. Это не только путь к счастью, удовольствию и благословению и в семье, и в церкви, то есть в целом. Но неспособность простить не только убивает отношения, она убивает людей, неспособных простить. Непрощение не только разрушительно для отношений, оно саморазрушительно. И Писание четко и ясно говорит, где нет прощения, там будет горечь. Горечь, в свою очередь, производит ненависть, вместе с ненавистью приходит гнев, а результат ненависти, гнева и горечи – жажда мести. Человек стремится отомстить, но никогда до конца не удовлетворяется воздаянием, жажда мести не утоляется. И в конце концов, он живет с горечью внутри, и эта горечь становится все сильнее и сильнее, чем дольше он живет. Мы живем в обществе, в котором добродетелю постарались сделать месть. Трое из четырех адвокатов всего мира живут в Америке. Они здесь просто необходимы, чтобы разбираться со всеми тяжбами, гневных, озлобленных людей, которые готовы содрать семь шкур с любого, кто осмелится переступить через черту и стать на их территории. Даже психологи говорят, что прощение нездорово само по себе. Безусловно, прощение нездорово. Зачем носить в себе обиду? Нужно решить проблему, а лучшее решение проблемы – отомстить. Несколько лет назад я читал популярную книжку под заголовком «Токсичные родители». В этой книге «Токсичные родители» автор поместила главу, которая называется «Прощать не нужно». Она говорит, что детям, обиженным отношением и поведением своих родителей, нельзя их прощать. Они должны возложить на родителей всю вину за свои текущие проблемы, потому что те отравили их своей токсичностью. И автор говорит, что дети должны громко заявить: «Я жертва, это не моя вина, я не несу ответственности, во всем виноваты родители». Вину за все на свете перекладывают на кого угодно, только не на себя. А месть должна быть не только великой, но и окончательной. И все же цена мести высока, заоблачно высока. Непрощение, глубоко засевшая обида, мстительность, желание отплатить, ненависть и гнев совершают несколько дел. Во-первых, тогда люди оказываются в плену прошлого. Вот цена непрощающего сердца, плен собственного прошлого. Пока человек не простит, пока он не оставит прошлое в прошлом, пока он будет стремиться утолить жажду мести, он будет закован в кандалы прошлого, кандалы ушедших дней. Он сам подкармливает боль прошлого. Она не просто живет, он откармливает ее, а она все растет и растет. Если посмотреть на все это с другой точки зрения, если ты не простишь то, что было в прошлом, то будешь ковырять незажившую рану, не дашь ей зажить, расцарапываешь ее до еще большей боли, обрекаешь себя на будущее, в котором ты будешь чувствовать себя еще хуже, чем в прошлом, когда все это произошло. Ты выбираешь любовь к ненависти, и эта ненависть правит бал. И такое непрощение приводит к обидам. Оно становится инфекцией, злокачественной опухолью, которая изнуряет, наводит на искаженные воспоминания, которые, в свою очередь, приводят к искаженному взгляду на жизнь, гнев выходит из-под контроля, эмоции перехлестывают через край. Человек живет мыслями о мести, и каждый разговор становится форумом, где идет соревнование по поливанию грязью тех, кто нанес сильнейшую обиду. Каждый разговор становится возможностью поношения, преувеличения и открытой лжи. С другой стороны, прощение освобождает человека из пут обеих бед. Прощение дает тебе свободу наслаждаться отношениями и жить в мире и спокойствии сердца. Прощение — реальность, несущая свободу. Слово Божие высоко ценит прощение по многим причинам, а самая главная причина — прощение прославляет Бога, и к этому я еще вернусь. Но, насколько я знаю, в Библии минимум 75 описаний прощения. Не волнуйтесь, я сейчас не буду перечислять все 75. Но в Слове Божьем есть минимум 75 литературных оборотов или сравнений, которые описывают прощение. Вот лишь несколько из них. Простить – значит повернуть ключ, открыть дверь темницы и выпустить узника на свободу. Простить – значит большими буквами написать на долговой расписке «не должен». Простить – значит ударить судейским молотком и объявить подсудимому «невиновен». Простить – значит выпустить стрелу из лука настолько высоко и далеко, что никто не сможет ее найти и вернуть. Простить – значит вынести мусор и выбросить его, оставив дом чистым и светлым. Простить – значит поднять якорь и пустить под парусами в свободное плавание. И еще несколько библейских образов. Простить – значит даровать полную амнистию осужденному и заключенному преступнику. Простить – значит отпустить мертвую хватку. Простить – значит смыть все чернила, запачкавшие кирпичную стену, и выбелить ее заново. Простить – значит вдребезги разбить глиняный горшок, чтобы больше его уже было не собрать. Вот библейские образы прощения. Очень наглядны. Прощение – восхитительное, бесценное, освобождающее, любящее отношение и действие. Прощать имеет смысл. Прощение – это здоровье, оно благотворно, оно благоразумно. Оно освобождает. Оно несет мир, оно рождает любовь. Вот почему в притчах 19.11 говорится: «Непрощение – удел глупого». Это недальновидность. Некто однажды дал интересное описание прощению. Он пишет: «Только смелый умеет прощать. Это самая чистая и щедрая человеческая добродетель. Даже трус делает добрые дела и проявляет доброту. Даже трус сражается и побеждает. Но трус никогда не прощает. Это ему не свойственно. Нет этого у него в сердце. Сила прощения идет лишь от силы и величия души, сознающей свою скромность и безопасность, способной возвыситься над всеми маленькими искушениями и отвергнуть бесплодные попытки украсть счастье». Конец цитаты. Неплохая человеческая мудрость. В этой философской точке зрения есть доля правды. Но в нашем обсуждении мы обязаны окунуться глубже. Прекрасно, что кто-то в этом мире признает, что прощение – благороднейшая добродетель. Прощение в этом мире может оказаться в узком кругу людей. Это редкое явление. Оно может оказаться настолько смелым действием, что его проявить способны только настоящие эмоциональные герои. Вот насколько оно редко. Но среди верующих оно не может быть редкостью. Это самое нормальное поведение для христиан. Поскольку без него просто не обойтись в столкновениях грешников, так свойственных в жизни церкви и семьи. Поэтому давайте рассмотрим некоторые убедительные библейские, богословские, духовные причины, зачем нужно прощать. Хотя бы за тем, что прощение духовно благородно, и потому что это нам заповедал сам Бог. Поэтому я предлагаю вам рассмотреть некоторые из этих причин сегодня и в следующее воскресенье. А если не получится уложиться в два собрания, вернемся к этой теме в третий раз уже после Пасхи. Ну, пожалуй, начнем с самого начала. От верующего требуется прощать, потому что прощение – самое богоподобное деяние, которое может сделать христианин. Самое богоподобное деяние, которое может сделать христианин. Нет более божественного деяния, чем прощение. Мы никогда не будем более подобны Богу, чем когда прощаем. Что мы имеем в виду под прощением? Прощение – это устно провозглашенное, личное обещание, утверждение незаработанной, незаслуженной любви, говорящей: «Да, мне было больно, но у меня нет гнева, нет ненависти, нет желания отомстить, нет горечи, нет стремления к возмездию». Почему? Потому что нет вины, нет осуждения. Вот что такое прощение. Это свойство принадлежит Богу. Он – Бог прощения. Очевидно, что мы могли бы много времени провести, рассуждая об этом конкретном атрибуте Бога, о Его прощении. Но сейчас позвольте мне отметить несколько мест в Писании, где об этом говорится. В 34 главе книги «Исход» Бог является Моисею. В 5 стихе он сходит в облаке. А в 6 стихе Господь проходит перед лицом Моисея и возглашает: «Господь! Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Здесь видны некоторые качества Бога: человеколюбие, милосердие, долготерпение, милость и истина. «Он сохраняет милость в тысячи родов, прощает вину и преступление, и грех. Прощает вину и преступление, и грех. Когда Бог представляется Моисею и является ему, он сам себя определяет как Бог прощающий. Любой поступок, вину, преступление и грех. 31-й псалом начинается словами: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха». Это такое благословение. Бог прощает, не держит на нас зла за грехи. И 84-й псалом, псалмопевец начинает: «Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего». И дальше в псалмах есть и другие места, я всего лишь привожу примеры. Псалом 129-й. Похожее свидетельство Божьего прощения. «Из глубины взываю к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение». Возможно, самый прекрасный пример Божьего прощения находится в первой главе книги Исаии. Это прекрасное утверждение в 18 стихе. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряны, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Вот Божье прощение. А грехи ведь были очень серьезные. Если прочитать всю главу, Исаия рисует очень красноречивую картину, насколько болен и насколько грешен был Израиль. И в то же время, как скоро Господь был готов простить. В Исаии 43 главе, в 25 стихе: «Я сам, — говорит Бог о своей природе, — я сам изглаживаю преступления Твои ради себя самого и грехов Твоих не помяну». Вот это да! Он изглаживает грехи, стирает их начисто, и из книги, и из памяти. Послушайте Исаия 55 главу, 6 стих. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой, беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его и к Богу нашему, ибо Он много милостив». Так говорит Господь. Это наставление, которое Бог давал пророкам, когда они провозглашали суд, но в то же время объявлял, что готов простить. Иеремия 33:8: «Я очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною, и отпали от меня. И будет для меня радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему. И изумятся, и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему». Вот сердце Бога, Новый Завет, который двумя главами раньше, а именно в 31 главе, празднует прощение Бога похожими словами. «Но вот завет, — это стих 33, — который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренностях и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, — говорит Господь, — потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не вспомину более». Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море так, что волны его ревут, Господь Саваоф, имя Ему. Бог порядка и устройства, Бог, управляющий Вселенной, тот самый прощающий Бог. Конечно, когда мы обращаемся к Новому Завету, прощение Божье становится видно в подвиге нашего Господа Иисуса Христа. Весть Христова заключается в том, что Бог прощает грехи, именно на кресте Иисус выкупил нам прощение, и все последующие книги Нового Завета несут благую весть о прощении, проповедуемую на протяжении книги Деяний, отточенную в посланиях и доведенную до победоносного конца в книге Откровения. Величайшее, выдающееся свидетельство Божьего прощения мы находим в 15 главе Евангелия от Луки. Очень знакома нам глава, так как мы только что закончили изучение Евангелия от Луки. Это история блудного сына, который грешит по-крупному, и это картина грешника, который по-крупному грешит против Бога, но, возвратившись, просто окунается в любовь и полное прощение. Это рисует нам картину обильной щедрости Божьего прощения. Щедрости. Этот несчастный, грешный молодой человек возвратился домой. Он ничего не может сделать, чтобы отплатить свой долг, чтобы добиться восстановления и примирения. Но он приходит и просит о милости. И получает все. Получает одежду, перстень, обувь и права сына. Вот природа Бога. Мы видим это в нашем Господе, когда Он, умирая, говорит: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И в тот же день один из тех, кто смеялся и поносил его, разбойник, распятый на кресте рядом с ним, был прощен. Другим прощенным был наблюдавший за распятием римский сотник. Прощение пошло дальше, и позже в книге Деяний мы читаем о некоторых священниках, ранее настроенных враждебно к нему. Но и их грехи были прощены, и они присоединились к его царству. Прощение — это действие, свойственное Богу. Ни при каких других обстоятельствах человек не будет больше походить на Бога, чем когда прощает. Это становится абсолютно очевидной вестью в Новом Завете. Евангелие от Матфея 5:44. «А я говорю вам, любите врагов ваших, а любить врагов значит простить их, молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Никогда человек не будет более похожим на Небесного Отца, чем когда он прощает. Это призыв быть подобным Богу. Апостол Павел в своем послании к Ефесянам, в замечательной 4 главе, в знакомом нам 32 стихе: «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Опять, прощайте, потому что Бог прощает. А вы должны, 1 стих 5 главы, подражать Богу. Позвольте мне еще раз повторить. Продолжайте прощать друг друга, как и Бог во Христе простил вам, а посему подражайте Богу, как возлюбленные дети. Так же, как и Христос сказал в Матфея 5:44-45. «Будьте как Отец ваш, прощайте, поступайте по любви, как и Христос возлюбил вас». Конечно, потому что, прощая, ты проявляешь милость, подобную Божьей милости. Колоссянам 3:13 повторяет то же самое: «Прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Кстати, и письмо к Колоссянам, и письмо филиппийцам Павел писал из темницы, куда он попал из-за несправедливости и жестокости. Но он практиковал ту же самую добродетель, которую призывает верующих. Итак, первая причина, почему стоит прощать, заключается в том, что, прощая, мы становимся похожими на Бога, как никогда иначе. К этому моменту мы вернемся чуть позже, и тогда увидим, насколько нелепо принимать постоянное, последовательное прощение от Бога и удерживать его от других людей. Я хочу привести и вторую причину прощения. Во-первых, прощаем и становимся наиболее похожими на Бога. Во-вторых, шестая заповедь запрещает не только убийство. Шестая заповедь запрещает не только убийство. Шестая заповедь говорит: не убивай, правильно? Об этом говорится в книге Исход 20 главе. Означает ли там только не убивай, или эта заповедь означает нечто большее? Давайте снова обратимся к Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, глава 5. Матфея, 5 глава. Хочу, чтобы мы посмотрели на два стиха. Стих 21 и 22. В этой части проповеди Господь дает бой ограниченному, поверхностному толкованию его заповедей, которое было принято в иудаизме. Про это он и говорит. Вы слышали, что сказано древним? Иными словами, этим заповедям вас научили древние раввины, раввины и книжники прошлого. Вы слышали, что они говорили? То же самое через некоторое время повторяется в стихе 27. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. Стих 31. Сказано также, что если кто разведется. Стих 33. Еще слышали вы, что сказано древним? Не приступай к клятве. Вы слышали, стих 38, что сказано «око за око и зуб за зуб»? Или же стих 43. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего»? Вы все это слышали. Вас так научили. И в данном случае вы слышали, что сказано древним «не убивай». Кто же убьет, подлежит суду. Так вот, иудеи уже давно были прекрасно осведомлены и серьезно относились к вопросу об убийстве. Разве что если жертвой убийства становился пророк. К сожалению, они рады были убить пророков. Но если это оставить за скобками, то они понимали распространенность преступлений, порочащих Бога, и одним из таких преступлений было убийство. Они могли утверждать, что если кто-то совершил убийство, он должен был предстать перед судом, а Ветхий Завет за убийство предписывал предать смерти. Вот что вы слышали. Вот что вы слышали. Давайте пойдем дальше. Ведь это еще не все. Шестая заповедь предполагает больше, чем просто убийство. «Я говорю вам», — повторяет Христос, — «я говорю вам», — стих 22, — «а я говорю вам», — стих 28, — стих 32, — «а я говорю вам», — стих 34, — «а я говорю вам», — стих 39, — «а я говорю вам», — стих 44, — «а я говорю вам». Во всех перечисленных случаях он начинает с того, что они слышали, а потом говорит, что кроме того, что вы слышали, есть кое-что еще. «А я говорю вам», что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему: «Ты яйца выеденного не стоишь», это можно так перевести, подлежит верховному суду, а кто скажет «безумный», будет настолько виновен, что подлежит гиене огненной. Иисус говорит: «Смотрите, если вы в своем сердце держите ненависть, то вы виновны перед Богом в убийстве», хотя его в реальности не совершали. Послушайте первое послание Иоанна 3:15. Апостол Иоанн это понял. «Всякий, ненавидящий брата своего, — пишет он, — есть человек-убийца. Всякий, ненавидящий брата своего, — есть человек-убийца». Не прощение — это чувство ненависти, это проявление ненависти. Иисус стирает маску напускной праведности и обнажает клыки убийственного отношения. Если кому-то сказать, как в оригинале «рака», это просто транслитерация оригинального слова, то мы увидим, насколько злобно это отношение. Этот популярный эпитет не имеет точного перевода, поэтому в Библии мы читаем транслитерацию «рака». Перевод «радостная весть» говорит «дурак». Я думаю, что это слишком мягкий перевод значения этого слова. Этот термин унизительный, насмешливый, оскорбительный, ненавистнический, злобный термин. Точно так же и термин «безумный». Слово «безумный» могло означать то же самое, что и «безбожник», потому что именно «безумец» сказал «в своем сердце нет Бога». «Ты безумный» — эта фраза была равнозначна проклятию над человеком. И если ты относишься к человеку подобным образом, унизительно, оскорбительно, то твоя вина достойна гиены огненной. Ты должен увидеть, что нужно простить в сердце, а не только убрать орудие убийства. Ты должен полюбить и простить, а иначе ты во грехе. Если ты христианин, то это твоя обязанность — простить, выпустить всю ненависть, все чувство мести. Нужно отпустить это чувство унижения, оскорбления и презрения, насмешки и ненависти к другому человеку. Если тот человек христианин, значит, он для тебя Христос. Как ты отнесешься к этому человеку, так ты относишься и ко Христу. Если же тот человек неверующий, он все равно несет естественный образ Божий. И ты окажешь поистине медвежью услугу своим отношениям и с христианином, и с неверующим такой непрощающей ненавистью. Да и тебе же самому от этого лучше не станет, от такого отношения. Смертная казнь предназначена не только для убийц, но и для ненавистников. Ты ведь не против почитать образ Божий в себе самом? Так почему же ты настолько горделив, что не видишь образ Божий в другом человеке? Ты не против признать, что в тебе живет Христос? Но как страшно, что ты в семье Божьей не признаешь Христа, живущего в другом человеке. Ты гневаешься на чужой грех, а на свой ты также гневаешься? Или ты настолько горд, что не замечаешь своих собственных грехов, а только грехи других людей? Ненависть к человеку, неспособность прощать другого, значит держать внутри желание убить. А любая неспособность простить — эгоистична. Необходимо разобраться с гордыней в сердце. Это настолько серьезно, что можно сказать, что непрощенный грех может отправить человека прямой дорогой в гиену огненную. Ни одна обида, насколько бы она ни была сильна, ни одна нанесенная тебе обида не достойна ненависти и непрощения. Иногда люди желают с этим спорить. Так что, прощать нужно даже, когда прощения не просят? Да. Да. Прощать нужно мгновенно, в тот же момент. Прощать нужно полностью, прощать нужно совершенно. Будет ли после этого примирение? И какие будут отношения в будущем? Это уже вопрос другого человека. Желает ли он отношений? Если желает, то каких? Но что касается прощения, оно должно быть сразу. Хочу предложить и третью причину, почему нужно прощать. Тот человек, который обидел тебя, еще больше обидел Бога. Тот, кто обидел тебя, еще больше обидел Бога. Задай себе вопрос. Ты говоришь: «О, я так обижен, он так сильно обидел меня, я просто не могу, ко мне так отнеслись, что я просто не нахожу себе места. Может быть, мать или отец бросили меня, может быть, это бывшая жена или муж нанесли мне страшную рану. Мне было так больно, что раны до сих пор кровоточат». Послушайте, если Бог, который был обижен этим грехом, намного больше вас, и который несравненно более святой, чем вы, и если Бог прощает, то не говорите мне, что вы не можете простить. Хотите сказать, что обидеть человека страшнее, чем обидеть Бога? Вы это хотите сказать? О, я знаю, что Бог может простить, а я нет. Неужели? Ты что, суд более высокой инстанции? Или ты святее? Конечно же, нет. Если Бог, который самый святой, может простить грех, который страшнее всех, неужели ты, наименее святой, не можешь простить наименьшую обиду? Любой грех, прежде всего, совершается против Бога. Посмотрите на 50-й псалом. 50-й псалом. Этот псалом написан в результате греха Давида с Версавией. Он совершил прелюбодеяние и убийство. И он был сломлен чувством вины, осуждения. Его разрывало на куски. 31-й псалом из той же серии. Он говорит, что он ощущает физическую боль, его тело слабеет, вот что делает грех и вина, они воздействуют физиологически, высасывают все соки из организма, воздействие оказывается на жидкости, текущие внутри организма, на кровеносную систему, на слюноотделение. И вот он видит этот свой грех против Версавии, против ее мужа Урии, грех против собственной семьи, собственных детей и собственного народа. Но он смотрит дальше всего этого. И в 6 стихе говорит: «Тебе, тебе единому, тебе, тебе единому согрешил я». Любой грех нужно рассматривать именно как преступление против Бога, против святейшего Бога. «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал». Любой грех совершается против Бога. Тот факт, что он также и против тебя или меня, это второстепенный факт. Это уже побочное действие, это уже несущественно. Это не главное, не нужно его воспринимать на свой счет, не позволяй ему разрушить твою жизнь, не позволяй ему ранить церковь. Это же смешно. Если Бог, бесконечно святой, прощает высший грех против него, так неужели мы, совсем не святые и испытавшие небольшой грех, не можем простить? И мы сами, нуждающиеся в прощении других и Бога. Неужели мы пожалеем прощения, в котором сами так сильно нуждаемся? Итак, нужно прощать. И мы прощаем, потому что Бог запрещает гнев, ненависть и чувство мести. Мы прощаем, потому что прощает Он, самый святой и более всех оскорбленный. И мы прощаем, потому что ни при каких других обстоятельствах мы не будем более похожи на Бога. И если вы называете себя христианами, и вы дети Божьи, а если вы дети Божьи, то вы понимаете, насколько важно проявлять Божье подобие. Хочу сказать еще одну причину. И она связана с той, о которой я только что говорил. Ясно, что те, кому прощены более страшные грехи, должны прощать меньшие грехи. То есть те, кому даровано прощение в большей мере, должны желать даровать прощение в меньшей мере. Что я хочу этим сказать? Посмотрите, что было прощено вам. Что Бог простил вам? Что? Все грехи, все беззакония, все преступления. С момента появления на этот свет и до момента, когда вы его покинете, будучи его детем, вы получаете прощение, окончательное, полное, совершенное за все прошлое, настоящее и будущее. Грандиозность этого прощения просто поражает. Рассмотрим 18 главу от Матфея, иллюстрацию, которая подводит нас к следующей причине. Если Бог прощает больше, то как мы можем не простить меньше? Незабываемая история в Евангелии от Матфея, 18 главе. Петр пытается выяснить, как нужно прощать людей, ведь он сам живет в постоянном столкновении верующих. Он понимает, насколько легко обидеть. Они и так спорили каждый день и раздражали друг друга. Они ведь были вместе круглые сутки. Освящением, похоже, там и не пахло. Все они были маловеры и мечтали сесть у Иисуса по правую руку в Царстве Божьем. Так что споры там гремели нешуточные. И вот Петр приступил к нему и говорит: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Петр уже в уме сам похлопывает себя по плечу и сам себя крепко обнимает. «Как же, ведь раввины говорили, что 3 раз вполне достаточно. Прощаешь 1 раз, другой, 3-й, а после уже все, прощения больше нет». Петр хочет перещеголять раввинов и удваивает их количество, и даже добавляет еще 1. «Господи, может быть, до 7 раз прощать?» Он уже думает, что за это его точно похвалят. Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз». Просто взял его число и умножил на бесконечность. В другом Евангелии говорится 7 раз в день. Просто не переставай прощать. Это бесконечно. Сколько раз тебя обидели, столько и прощай. Ведь так и Бог прощает, правда? Я бы сказал, что Бог прощает 70 по 7 раз в день. День за днем, неделю за неделей, из месяца в месяц, всю мою жизнь, всю твою жизнь. И тогда Иисус рассказывает историю, которая четко поясняет смысл этой истины. Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Имеется в виду царь, который поручил определенное надело своего царства вассалам, рабам высокого ранга, обязанностью которых в этой определенной области было собирать налоги и прибыль для царя. Вот он собирает этих рабов, чтобы получить отчет. И когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. Это просто невосполнимая сумма. Кто-то посчитал, что она примерно равна валовому внутреннему продукту государства Израиль. Просто невообразимое количество денег. И вот этот бедолага предстает перед царем и должен отчитаться за огромное богатство. Это значит, что порученная ему ответственность была очень серьезной, и такая сумма денег могла накопиться только лишь за долгое время. И сейчас настало время рассчитаться. Стих 25 говорит: «Он не имел чем заплатить. Что ж ты с ними сделал? Как ты промотал эту невообразимую сумму? Выбросил на ветер?» Государь его приказал продать его. «Я тебе покажу, отплатишь и ты, и твоя жена, и дети, отдашь все, что имеешь, пока не расплатишься за все». Похоже на процедуру банкротства, при которой у тебя ничего не остается, а взять можно лишь то, что можно отдать. Что же можно с тебя взять? Всего лишь цену раба за каждого члена семьи и имущество. Я с тебя возьму все, что можно. Это будет очень милостиво. И тогда раб тот пал, стих 26, и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». А, интересно, а как это у тебя получится? Это же невозможно. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Вот это да! Прекрасно! Удивительно! 28 стих. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. Это равно примерно 3 месячным зарплатам. Просто ничто по сравнению с той суммой, которую он сам промотал. И вот он находит товарища, который ему был должен 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говорил те же самые слова: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. В долговых тюрьмах узники работали годами за копейки. Вот это подвиг, вы не находите? Ведь страшнее просто придумать невозможно. Тебе только что простили огромную кучу денег, а ты бросаешь за решетку товарища, который тебе должен 3-месячную зарплату. Просто омерзительно. Вы представляете картину? Вот что получается, когда не прощаешь ближнего. ты не против получить полное прощение неоплатного долга от милостивого Господа, а потом идешь и душишь своего ближнего, пока не сдерешь с него 7 шкур и бросаешь в долговую яму. Мера прощения — это прощение, которое даровал нам Господь. В этой истории есть и другие истины, и мы вернемся к ней в следующее воскресенье, и оттуда тогда и начнем, а на сегодня достаточно. Мы заслужили осуждение, мы падаем ниц перед Богом и получаем полное прощение. А потом идем к людям и ведем себя с ними непростительно, немилосердно, немилостиво, бессердечно, в то время как сами получили то, что получили. Господь так милостиво простил тебя, неужели ты не сможешь простить ближнего? Он простил тебе огромный, неоплатный долг. Неужели ты будешь требовать от обидевшего тебя ближнего больше, чем Бог требует от тебя? Тебя освободили от суда, почему же ты мстишь другому? Сильно сказано. И это сильный призыв к прощению. Пожалуй, на сегодня достаточно. Отец Небесный, спасибо тебе за то, что мы могли сегодня рассуждать на эту тему. Мы хотим, чтобы нас знали людьми, которые с желанием, щедро, милостиво, состраданием и любовью прощают. Это наше желание. Мы хотим быть похожими на тебя. Мы хотим быть твоими возлюбленными чадами, которые подражают Богу. Мы хотим быть великодушными и милостивыми, как и ты к нам. Мы хотим быть послушными твоим заповедям не только на поверхности, не только в поведении, но и глубоко внутри, на уровне отношения. Просим, чтобы наша жизнь, супружество, семья и церковь была местом, где прощение льется рекой, а мы наслаждаемся свободой и силой этого прощения. И благословением, которое ты даешь своей рукой, прощающей душе. Просим, чтобы ты и дальше вел нас в послушании, чтобы мы познали всю полноту радости. Молимся во имя Христа. Аминь.
Вы слушали перевод проповеди Джона МакАртура, основателя и главного спикера программы Grace to You. Письменный текст этой и других проповедей МакАртура можно найти на сайте www.gty.org/russian. Вы можете свободно копировать и бесплатно распространять этот файл. Запрещается его продавать или каким-либо образом изменять его содержание.